Олег Ткачев. Волшебная мечта охотника на пиратов. Попав в волшебный мир, парень исполнил давнюю мечту, побывал на море. Но разве такой маленькой мечты достаточно? Посмотрев на жизнь бедняков, он нашел себе другую мечту, трудную и далекую. Сама она уж точно не исполнится. А пока он идет к этой мечте, встречает и очень интересных людей, и друзей, и злобных пиратов. Пройдя множество тяжелых тренировок и опасных испытаний, они с друзьями становятся охотниками на пиратов. Опасности становится еще больше. Тут не только идти к мечте, а даже помнить о ней не каждый сможет. Но большая мечта — это именно то, чего очень хочется достичь. Глава первая. Иногда желания исполняются странным образом. Они ехали всей семьей на море. Давно собирались. Наконец выбрались. За свои 12 лет Вася много раз ходил на речку. Он и нырять, и плавать научился. И даже глаза под водой открывать, а на море ехал впервые. Первый день прошел весело. Полный красивых пейзажей и остановок в необычных придорожных кафе. На второе утро, когда ехали сквозь туман, разглядишь только силуэты деревьев или машины, стало совсем скучно. Под музыку из радиоприемника Вася задремал. Возможно, на той дороге не только его клонило в сон. Раздался громкий удар. Когда Вася открыл глаза, странный белый силуэт в тумане задал ему еще более странный вопрос. «Ты помнишь, как тебя зовут?» «Вася. Василий, а что случилось?» Он попытался двигаться, но ощущения во всем теле какие-то тяжелые, будто занемело от долгого сидения. Тело едва слушалось. Произошла авария, но ты не волнуйся. Мама с папой живы. Они скоро тебя навестят. И тебя на ноги поставим, еще бегать будешь. Вася хотел возразить, что он и так бегать умеет. Причем вполне сносно. Обычно он на физкультуре примерно в серединке финишировал. И тут его зрение, наконец, стало четче. Мальчишка смог рассмотреть стены и женщину в белом халате. Теперь-то он сообразил, что лежит в больнице. «Вот тебе и съездил на море», — грустно подумал он. В глазах предательски защипало. Он едва сдержал слезы обиды, чтобы не заплакать при посторонних. Позже пришли мама с папой. Мама сильно осунулась и побледнела. Папа на костылях с пустой штаниной вместо левой ноги. Мама сразу заплакала и начала рассказывать, что все будет хорошо. Папа очень неестественно улыбался. Директора магазина можно и без ноги работать. Ты, главное, поскорее выздоравливай. Вася сначала не поверил, когда узнал, что провел в коме 2 месяца. «Кого они хотят обмануть? Я уже достаточно взрослый», — думал сын. Но как раз по этой причине он поддакивал и тоже говорил, что чувствует себя нормально, его скоро выпишут. Врачи хорошо постарались. Пройдя множество проверок, Вася попал в общую палату и начал проходить курс реабилитации. Мышцы ведь за это время сильно отвыкли работать. Вот здесь не до шуток о беге. Постарайся сделать еще шаг. Не спеша, ты сможешь. И персонал заботливый, и родители поддерживают, и другие пациенты стараются. Некоторые намного младше Васи. Тяжело, мышцы болят. Хочется все бросить и просто лежать, но нужно двигаться. Все это повторяли. Вася тоже знал, что нужно, но кто же спорит? Еще и постоянные рассказы психолога о людях, которые вернулись к нормальной жизни. Кто-то после сложных операций, некоторым повезло еще меньше, но они научились пользоваться протезами. И это не сказки, а настоящие истории реальных людей. Водители, летчики, балерины, штангисты, фигуристы, простые строители и крестьяне, они прошли реабилитацию, вернулись к нормальной жизни. Но, разумеется, не всегда к прошлой. Некоторые изменили профессию, некоторые живут на пособии. Это ведь не волшебная сказка. Но они двигаются, общаются с друзьями, ставят себе новые цели. Некоторые организовали группу поддержки. Они иногда заходят в больницу, чтобы своим примером поддержать тех, кто оказался в подобной ситуации. Умом Вася все это прекрасно понимал. Он тоже убеждал себя, что ему еще повезло, что все на месте и тело слушается. Осталось всего-то побороть слабость. Вот только он и до аварии был далек от спорта. Да, на физкультуре его результаты примерно средние. К сожалению, лишь потому, что большая часть класса тоже привыкла просиживать вечера на диване, а не бегать на спортплощадке. Разумеется, Вася не устраивал забастовок и честно выполнял все упражнения. С неохотой, надеясь, что скоро это закончится, но выполнял. Возможно, он даже гордился бы собой, если бы не видел, как в той же комнате работает над собой 10-летний Денис. Сжав зубы, покраснев от напряжения, он всегда делал на несколько упражнений больше положенного. Когда в палате разговорились, Денис признался, что он талантливый бегун. Он где-то по лестнице бежал, упал и сломал ногу. Теперь Денис изо всех сил старается. И в палате тоже часто делает разные упражнения. Доктора ему постоянно напоминают, чтобы не перестарался. Услышав это, Вася подумал, вот вам еще один кандидат для тех историй, когда спортсмен после травмы и реабилитации побеждает. А мне хотя бы ходить нормально. Жаль, что на море так и не попал. Может, в бассейн записаться, когда отпустят? Говорят, плавание все мышцы гармонично развивает, а плавать я уже умею. Вечером перед самым сном Вася снова мечтал о море. Проснулся он от сильного шума. Посмотрел вокруг сонными глазами, сел и застыл в шоке. Он сидел на полу. Никаких дежурных лампочек, только полумрак с полосками светлых щелей, по которым угадывается дверь. Запах лекарств заменила густая смесь запахов свежей сушеной рыбы и еще чего-то незнакомого. А шум? Шум знакомый. Это шум бури, которая бушевала снаружи. Васька, а че вскочил? Шторм, сегодня можно отоспаться, — сказал Тимофей. Откуда-то Вася знал, что это его старший брат Тимофей. Неужели настолько реалистичный сон? Проворчав, что нужно выйти, Вася осторожно отодвинул засов на двери, Порыв ветра будто только этого и дожидался. Рванул так, что Вася чуть не вылетел вместе с дверью. С трудом ее закрыв, он заметил про себя. Этой ручкой тот же внутренний засов двигается, а замков нет. Похоже, здесь воров не боятся. Он осмотрел постройку снаружи и понял, что это самая бедная хижина, которую он мог себе представить. С чего бы воров бояться в такой хижине? Кое-как сбитые из кривых досок, без окон, с травяной крышей, которая закреплена решеткой из кривых сучковатых палок с привязанными к ней камнями. Она выглядела так же, как в фильмах про старинных бедняков. Его хижина стояла на краю деревни, которая вытянулась вдоль берега бухты. Дальше по склону разбросано еще десятка два подобных хижин. Только одна единственная изба выделяется. Смутные воспоминания об этом месте постепенно прояснялись. Большая изба с флотилией лежащих вокруг нее лодок принадлежит старости Никифору. Как легко догадаться, он в деревне самый богатый. Вася посмотрел на бухту с бушующими волнами в человеческий рост и подумал, слишком реально для сна. Не знаю, как я тут оказался, но мое желание побывать на море все же исполнилось. А еще просто чудесно, что я нормально двигаюсь. О, даже наоборот. Здесь у меня мышцы намного крепче. Парень не удержался, ощупал руки и ноги, и живот. К своей радости он нащупал даже кубики пресса, хоть и не такие большие, как у спортсменов. Следуя местным воспоминаниям, Вася покинул деревню. Он осторожно поднялся по мокрой тропинке через редкий сосновый лес на утес. Точнее, до границы леса. Дальше на мокрой каменной площадке слишком опасно. Порывы штормового ветра даже здесь заставили схватиться за шершавую кору сосны, чтобы не свалиться. Глядя на гигантские волны в открытом море, Вася подумал, «Ого! Вот здорово! Так вот как выглядит настоящий шторм! Да по сравнению с этим...» Хоть и шумные, волны в бухте не кажутся такими уж большими. Может, подняться на гору за деревней, пока могу? Ой, точно! Здесь же я могу не только ходить, но и бегать. Спустившись с утеса до развилки, Вася немного успокоился. Вспомнил случай с Денисом и передумал. Тело здесь сильное, мускулистое, но дорожка все же скользкая. Слишком опасно бегать. Попробую пройтись. А пока шел, он вспомнил все, будто свои 12 лет прожил здесь. И архипелаг из сотен островов разных размеров, и королевство, которое на нем раскинулось, называются одинаково Зельпена. Этот остров называется Воробук. По размеру он считается средним, но на нем всего одна бухта, удобная для рыбаков, поэтому деревня здесь одна. У нее даже отдельного названия нет. Во внешнем мире ее тоже называют Воробук. Остров скалистый, покрытый редким сосновым лесом. Он практически непригодный для сельского хозяйства, но сад на нем все же удалось вырастить. Каждый, кому исполнилось 5 лет, проходит важный ритуал, сажает на южном склоне горы сотню семян диких яблонь и груш. Лишь некоторые из них прорастут, выдержат зимние морозы и множество штормов. Некоторые плоды, несмотря на ураганные ветры, удержатся на ветках до зрелости и разнообразят меню островитян. Главный остров архипелага называется Басфа. Он лежит в 3 днях пути отсюда, если сильным попутным ветром. Там, чуть выше устья широкой реки, есть большой порт, в котором можно спрятаться от любого шторма. Охраняя его, на берегу раскинулась столица королевства, крепость Мидурика. Многие рыбаки ни разу в жизни там не бывали. Куда важнее, что там, возле столицы, есть большая академия наемников. Множество бедняков, включая подростков Воробука, мечтает туда попасть. Как ни печально, для большинства это лишь мечты. Причина слишком банальна. Год обучения в академии стоит 1 золотой. Или 100 серебряных. Или 10 тысяч медиков. Или 100 бочек, плотно набитых сушеной рыбой. Цена непомерная для бедных рыбаков. Что и говорить о волшебной академии, год обучения в которой стоит 20 золотых. И все же, если ты родился в Воробуке, способ поступить в академию наемников есть. Требует он всего 3 шага. Первый шаг – выиграть состязание, которое раз в год проводит староста деревни. Второй шаг – у того же старосты взять в долг 3 золотых и перед всей деревней пообещать вернуть 10 золотых минимум через 33 года. Третий шаг – в академии сдать вступительный экзамен. Сразу возникает множество вопросов. В первую очередь, откуда староста взял 1 золото? Как раз это не тайна, а причина, почему молодые парни и девушки так сильно мечтают учиться в той академии. 2 века назад среди рыбаков Воробука был могучий парень по имени Митрофан. Кто знает, какой была истинная причина, по которой он покинул остров? Сейчас говорят, что он уплыл на Басфу, чтобы мир посмотреть. Митрофан и без академии смог стать наемником и заслужить в гильдии уважение своей силой и умом. Как раз благодаря уму он отдал 2 сыновей не в академию наемников, а в ученики к лодочнику. Когда учеба закончилась, Митрофан у того же мастера купил 2 4-весельных ялика, загрузил их материалами, инструментами и переехал с семьей на родной остров. На заработанные деньги он и дом хороший построил, и лодочную верфь, и еще не раз привозил материалы. Раньше рыбаки Воробука плавали за новыми яликами на Басфу, а теперь уже к ним соседи зачастили. А главное, Митрофан не забыл свой молодой задор. Часть денег он завещал давать в долг лучшим из тех, кто хочет стать наемником. А рост долга такой, чтобы напомнить об опасности. Даже сильные обученные не все доживут до времени, когда смогут вернуть долг. Как раз в такие штормовые дни, чтобы не мешать промыслу, староста Воробука и устраивал соревнования для молодежи. Возраст от 10 до 15 лет ограничил еще Митрофан. Хотя в академию берут и старше, он решил, что 6 попыток хватит. Разумеется, трудно представить, что 10-летний ребенок, хоть и силач от рождения, одолеет 15-летних рыбаков, привычных к тяжелой работе. Дело в опыте. Несколько раз пройдя экзамен здесь, подростки уверенно справятся в академии. По крайней мере, за все эти годы лишь 1 единица упустили свой шанс. Сегодняшнее соревнование начнется в полдень, до него еще много времени. Пока вспоминал, Вася поднялся на гору. Можно сказать, что довольно легко, хотя он шел не слишком медленно. Деревьев здесь мало, да и те изломаны ветрами. Ветер завывает и норовит сбить с ног. Из-за него даже дышать тяжеловато. Приходится нос рукой прикрывать. Зато отсюда видно еще 4 вершины. Этот хребет и делит остров на южную часть, которую называют садом, и северную, с бухты и деревней. Видимость плохая. Соседних обитаемых островов не видно, только несколько темных скал в юбках из белой пены. Зато бушующее море предстало перед Васей во всей красе. Грозно, мощно, а капельки соленой воды ветер даже сюда доносит. Постоял, полюбовался, замерз. Мальчишка быстренько спустился в деревню. Народ к этому времени проснулся и взялся за дело. На верфи стучат молотки. Кто-то из малышей плачет, внимание требует, перекрывая шум ветра и волн. Большинство рыбаков готовит сети или хлопочет по хозяйству. Местная семья, хотя Вася каким-то образом знал их всех, не казалась ему родной. Всего в ней четверо детей. Старший брат Тимоха, за ним сестра Маша, Вася и младшая сестренка Рита. Мальчишка как раз раздумывал, о чем бы с ними поговорить. Это оказалось лишним. «Доброе утро! Готов к соревнованиям?» — спросил отец, как только Вася вошел в хижину. «Доброе утро всем! Конечно, готов! Я же, в отличие от некоторых, не собираюсь победить Севастьяна!» Тимофей сердито засопел. В прошлом году он на 3 места отстал от Севастьяна, сына староста Никифора. А в этом году у обоих последняя попытка. Конечно, Никифор и так мог бы послать сына в академию. Вся деревня знала, что вопрос не в деньгах, а в уважении. Поговаривали, что у семьи старосты за эти годы накопилось столько золота, что и в волшебную академию мог бы ребенка послать. К сожалению, проверка волшебных способностей — дело дорогое и хлопотное. А тех, кто ничего не умеет, хоть и способны, в академию вообще не принимают. Старший брат настраивался на победу, остальная семья — на рыбалку после шторма. Вася же задумался о своем. Он никак не мог понять, почему деревня выглядит такой бедной, если народ крепкий, лодки хорошие и море щедрое. Взять хоть их семью. Если посмотреть на полные бочки в углу и гирлянды свежего улова под потолком, сушеной рыбы у них много. «Хижина от шторма скрипит, того гляди развалится», — начал Вася издали. «На острове деревьев много. Почему только у старосты изба из бревен?» «Когда-то давно ты уже спрашивал об этом. На нашем острове нет барона или графа, но все же он принадлежит барону, как и море вокруг. Хворост и шишки нам позволено собирать, а за бревна нужно много платить, чтобы ты понял, 10 бочек рыбы за 1 сосну. Куда выгоднее ее на доски распилить. А сколько наша семья должна за год в казну отдать?» Косясь на бочке, спросил Вася. «По бочке в месяц с каждого, кому больше 10, даже если в море не выходят. Зато с берега можно без лодки ловить. Хоть старик, хоть ребенок может сеть бросать без большого риска. Наемники, которые Никифору долг привозили, наверняка и своим семьям что-нибудь оставили. Неужели этого недостаточно, чтобы избы построить?» «А, ты об этом. За избу отдельный налог. Я уж не помню точно, но дорого. За каменный дом еще дороже. Только лачуги бесплатные. Неужели ты настолько замерз?» «Нет еще, но впереди ведь зима, а у нас ветер сквозь щели гуляет». «Это ты верно заметил», — отозвалась мама. «Вот стихнет шторм, наберем водорослей, которые на берег выбросят. Когда подсохнут, поможешь мне щели забить». Разговор сам собой оборвался. Вася взял начатую сеть и с удивлением заметил, что знает, как ее плести, а руки у него вполне сноровистые. Завтрак, как и ожидалось в рыбацкой деревне, состоял из рыбных блюд. Только напиток настоен на каких-то лесных травах. Позже, когда подошло время обеда, семья не торопилась браться за еду. Соревноваться ведь проще на пустой желудок. Прозвучал долгожданный звук гонга. Все поспешили в центр деревни. Староста объявил: правила все знают. Напомню только, что сумма очков в академии будет отличаться от нашей, а сами соревнования те же. Первой проверялась скорость. Нужно добежать отсюда на вершину, которую уже посетил Вася, и назад. Почему-то мокрая тропинка никого не смущала. Чтобы не было споров, как принято, все выстроились в линию по возрасту. Две девушки, Севастьян, парень и девушка, и лишь затем Тимофей. Уже не очень обнадеживает. Вась уже его место ближе к концу совсем не волновало. Обратный отсчет и старт. Под крики толпы и шум шторма участники ринулись к горе. Вдоль тропы наблюдало за порядком несколько взрослых рыбаков. И на вершине тоже. Главное правило — никому не мешать нарочно. Те, кто до сих пор бежит на гору, должны пропустить тех, кто уже возвращается. На финише, по правилам, каждый получал от 0 до 100 очков. Надели метки на песочных часах от 15 до 40. Севастьян пришел к финишу первым и получил 34. Тимофей пришел третьим и получил 32. Дальше следовали приседания и отжимания за отмеренное песочными часами время. Хотя некоторые спорили, что это стоило бы назвать скоростью, в Академии наемников по их сумме определяли выносливость. Возможно, потому что после бега приседать намного труднее. Севастьян набрал 59, а Тимофей изо всех сил выдал 60. Его усталая улыбка выглядела очень довольной. Проверка силы заключалась в броске камня двумя руками от груди. Без размаха, не отрывая ноги от земли. Результат — расстояние до первого касания земли. С помощью меток, нанесенных вдоль дороги давным-давно, эта часть закончилась быстрее всего. Севастьян набрал 43 очка, а Тимофей всего 36. Перестарался при отжимании. Настроение парню сразу испортилось. Крики поддержки мало помогали. Последний вид самый зрелищный — поединки с одинаковыми щитами и деревянными мечами. Реквизит любезно и совершенно бесплатно предоставила верфь староста. Он кратко напомнил правила и скомандовал начало жеребьевки. В первом же туре Вася попал в пару с Севастьяном. Считая это тренировкой, в деревне не принято сдаваться на соревнованиях. Вася решил, что при такой разнице в силе просто попытается изобразить бой. Тут отец тихо сказал: усталость помешала Тимофею хорошо бросить камень. Она же может помешать Севастьяну, если ты хорошо постараешься. Вася кивнул. К счастью, их поединок не первый. Он успел посмотреть и припомнить, какие приемы используют в этой деревне. А приемов, на удивление, много. Тут и прямые удары, и уклонения, и удары с разворота, и даже выбивание чужого меча ногой. Правда, как раз этот прием тому парню не удался. Противник легко сбил его с ног. Когда дошла их очередь, Вася сказал Севастьяну: «Я знаю, что ты сильнее, но для меня это важная тренировка, я приложу все силы». «Так и надо», — гордо кивнул соперник. Если честно, в предыдущих трех дисциплинах Вася не очень старался. Сейчас он сразу пошел в атаку. Севастьян подставил меч, а не щит. Уж ему-то бой затягивать не хотелось. Его силы вполне хватило, чтобы оттолкнуть Васю. А тут и удар последовал. Вася едва успел подставить щит. Они обменялись еще парой ударов. Вася уже собирался снова атаковать, но противник оказался быстрее. Его меч остановился у плеча Васи. В настоящем бою рана была бы серьезной. Судья объявил, что Севастьян победил. Тимофей тоже побеждал вполне уверенно, пока не дошел до финала. Там Севастьян потратил на победу почти столько же времени, сколько на поединок с Васей. Тимоха сразу скис, а подбадривать никто не стал. Большинство по себе знало, что это сделает только хуже. Судьи принялись складывать очки, чтобы объявить конечный результат каждого участника. Мало кто сомневался, что победителем станет Севастьян. Так и вышло, причем с разрывом в 11 очков. Тимофей стал вторым, но это ведь его последняя попытка. Пусть он самый сильный из остающихся на острове молодежи, в академию поплывет не он. Явно не лучшее время для вопросов. Вася решил, что стоит отложить их подальше. По крайней мере, с таким сильным братом на рыбалке семья только выиграет. Прочие родственники тоже предпочли обходить неприятную тему. Со следующего дня только Вася продолжал бегать на гору утром и тренироваться с мячом вечером. В остальное время все дружно занимались сетями. Через 3 дня волны стали заметно меньше. Во время отлива каждый желающий набрал себе водорослей и выложил или развесил сушиться. На следующий день море стало достаточно спокойным. Тут уж не до тренировок. На заре ялики рыбаков расплылись по морю, будто голодные цыплята по двору. К Васиной радости только отец плыл в одноместной лодке, а они с братом двухместной. Лишь один ялик понесся дальше по волнам. Это приятели повезли Севастьяна в Академию наемников. Тимофей проводил его грустным взглядом и повернулся вперед по курсу. Вася уже без удивления убедился, что знает, как обращаться с парусом, забрасывать сети, доставать улов. Мокрые руки мерзли на холодном ветру, а в остальном рыбалка ему вполне понравилась. «Как приятно иметь сильное и послушное тело!» — подумал он, гребя к берегу, чтобы помочь ветру и поскорее поужинать. Подготовка рыбы к сушке — другое дело. Ничего сложного, только осторожность нужна, чтобы не пораниться. Хороший улов, которому Вася с братом радовались в море, превратился в долгую, скучную работу на суше. Так и продолжалось день за днем. Только теперь, в отличие от первого выхода в море, у Васи хватало времени любоваться переливами красного и синего на огромном рассветном горизонте. Такого из городского окна не увидишь. Может, небо с верхних этажей широкое, а тут вся эта красота еще и в море отражается. Иногда, когда море штормило, парень и на закат с утеса любовался. Чаще же он тренировался с такими же мальчишками и девчонками. Хотя Васе это и казалось развлечением по сравнению с ежедневной рутиной, здесь к оружию относились серьезно. Даже те, кто не собирался в Академию наемников, считали владение мечом жизненно важным навыком. Несколько стариков, которым повезло вернуться живыми с войны почти полвека назад, лучшее тому доказательство. Именно они время от времени показывали ребятне разные приемы и давали советы. Впрочем, здесь их не называли учителями, просто искренне благодарили за помощь. Что касается игр, вроде догонялок или пряток, время на них находилось только у малышей. Стоило ли называть жизнь рыбаков хорошей? Пожалуй. Тяжелой, но определенно неплохой. Вася без сомнений назвал бы большинство приятелей по тренировкам друзьями. Кое-кто относился к нему равнодушно. Врагов у него вообще не было, и семья хорошая, дружная. Тем не менее, просторы и далекие земли манили его все сильнее. И волшебники. Судя по рассказам стариков, здесь они настоящие, а не какие-то там фокусники. Здорово быть волшебником. Не зря же люди кучу золота за учебу платят. Но как раз поэтому большинство волшебников – выходцы из дворянских семей. К ним лучше не соваться со своими расспросами. А ведь так любопытно!